Окей, мы исчезнем. Допустим, вот нет медиазоны, или там мы все ушли и разошлись. Это что, все тоже исчезнет? Все эти репрессии? Сказали всем спецслужбам, мы ищем украинцев. Они начинают искать украинцев. Общество стало максимально подозрительным и закрытым. Они стараются с журналистами не говорить. Им это не нравится, они боятся, что им прилетит. И часто, кстати, правильно боятся, потому что бывают последствия каких-то публичных выступлений.
Всем привет! Это канал Сапере Ауде, проект Школы гражданского просвещения, на котором мы обсуждаем глобальные тенденции, актуальные события и тренды нынешнего дня и нынешнего времени. И сегодня мы беседуем с Сергеем Смирновым, главным редактором проекта «Медиазона». Привет, Сергей, спасибо, привет, что нашел время с нами пообщаться. Мы с тобой общались 2 года назад, ровно в это же время, летом. Скажи, пожалуйста, что за 2 года изменилось, за 2 года после войны, эмиграции и прочих событий?
Ну, если говорить глобально или локально. Глобально, в принципе, мне кажется, ничего вот прям сверх в нашей жизни не изменилось. В том смысле, что как бы жили в эмиграции, так остались в эмиграции. Как в России был авторитарный режим, так он остается авторитарным режимом, близким к тоталитарному. А как шла война, так и идет война. То есть, мне кажется, глобальных изменений таких краеугольных нет. Другое дело, что, понятно, за 2 года изменились многие детали, подвижки, стало еще хуже внутри страны, тяжелее, и разрыв есть между иммигрантами и теми, кто остался, и его не так просто преодолеть. И мне кажется, работать внутри России становится все сложнее, адекватно работать внутри России становится все сложнее. Ну, это главные, мне кажется, вещи. Поэтому, потому что я беру особняком войну, потому что война — это... Ну, мы можем обсуждать долго войну, но по большому счету понятно, что конца края не видно, что уже 100 000 погибших, что гражданские, да, население страдает, украинские города все под ударом буквально каждый день, да, и всякие много разрушений. Но теперь война и в Россию пришла. То есть такого, кстати, не было 2 года назад. Теперь, да, 14 населенных пунктов Белгородской области эвакуируют. Такого, в общем, довольно сложно было представить 2 года назад.
Ну, это очень интересный вопрос. Я думаю, мы все темы, перечисленные тобой, сегодня обсудим. Это очень интересный вопрос, что с моей точки зрения, с точки зрения некоторых аналитиков, власть, Кремль пытается сделать все, чтобы война оставалась где-то на периферии. Вот дальше Белгорода или там Ростова она не выходила. При этом мы... Так или иначе, половину своего времени и дискуссий, конференций, подкастов, у тебя есть и свои проекты, подкасты и так далее, посвящаем разговору про войну. Тебе не кажется, что мы сейчас живем в 2 параллельных реальностях? Медиа и активисты, и интеллектуалы в изгнании, и страна, которая навязывает этот вопрос периферийности, да, что война это где-то там на периферии, там более-менее как-то там ничего не движется, а если движется, то, условно говоря, в нашу сторону. Ты не чувствуешь этого?
Ну, мне кажется, мы, во-первых, стали меньше обсуждать войну тоже, если так глобально говорить. У нас как бы война по умолчанию. Это такое главное событие, которое вокруг которого все происходит. Но в целом же разговоры, мне кажется, даже у нас про войну стало меньше, потому что, да, позиционная война очень кровавая, очень тяжелая. И понятно главное нам, что вряд ли одна из сторон достигнет решающего преимущества. Да, вот-вот близко. То есть конца края не видно. Понятно, что речь идет о том, что рано или поздно будут переговоры какие-то, прекращение огня или не будет. Да, ну, то есть переговоры могут быть там через несколько месяцев, а могут быть через несколько лет. Да, но в целом, что будут такие подвижки, ну, процент территории в одну сторону, процент в другую. Я очень чудовищные вещи говорю, потому что они достаются десятками, а то и сотнями тысяч погибших. Но оппозиционная война – это война, от которой тебе трудно обсуждать каждый день с точки зрения... влияние на эту войну, да, потому что мы, надо честно сказать, мы же не можем остановить войну. Мне кажется, это уже понятно было в 22-м году, в 24-м году это особо остро понятно, что мы, у нас нет достаточно возможностей, ресурсов никак повлиять на эту войну, остановить эту войну и что-то с этим сделать. Это, кстати, такое бессилие, которое очень сильно угнетает. Мне кажется, это довольно важно. Что касается внутри страны, а там же похожее ощущение, когда мы на конференциях о чем-то еще говорим о войне, у меня сейчас будет очень плохое сравнение, но мы по риторике, когда говорим, что это важное событие, давайте вот прям только об этом, очень похоже на очень узкую группу Z-пропагандистов, таких искренних, которые тоже постоянно возмущаются, что никому нет дела до войны. Потому что у властей позиция такая. Чем меньше войны, меньше возмущения, Это далекая история, у нас есть специально набранные люди, они вот там выполняют задачи. Да? То есть общество живет немного оторванно, и власти делают многое для того, чтобы общество не касалось войны, потому что, мне кажется, они видели и первую волну мобилизации, реакцию на первую волну мобилизации, и в целом не самое положительное отношение к вот этой войне на бытовом уровне. Ну, то есть на бытовом уровне о чем я говорю? Сколько мы видели уголовных дел, кстати, довольно жестко они на это реагируют, но в целом это говорит об отношении общества. О том, что военных там в отеле не приняли, в кафе какое-то не пустили, тут что-то не так. У них же еще есть проблема с вернувшимися, прежде всего, да из Вагнера. И поэтому, ну, понятно, они такие, ладно, окей, на вашу жизнь эта война не будет влиять, но мы берем крупные города, там просто нет ощущения войны. Ну, то есть Москву и крупные города, ну, в принципе, ну, то есть, наверное, если присматриваться, ты заметишь. Но когда вот ты живешь обычной совершенно жизнью, те же бары работают, кино работает, модные места работают, Москва продолжает хорошеть, не знаю, куда дальше, но это такая довольно намеренная политика властей. Они считают, что им хватит ресурсов, чтобы не погружать общество в войну и сильнее общество в эту войну не затягивать.
А почему? Почему это так выгодно?
Ну, мне кажется, они считают, что это лишнее напряжение, что это может вызвать негативный эффект. Они, в конце концов, видели, сколько людей уехали. На самом деле, мы думаем, что это никак не влияет, а я думаю, это вполне сильно на них влияет, потому что, да, отдельные отрасли, они же даже открыто говорят. Вообще, если они открыто говорят о проблеме, значит, проблема очень большая. Если мы говорим про IT, про нехватку специалистов, да, они, кстати, же постоянно говорят, что у нас есть дефицит кадров. Значит, это влияет. При новом вовлечении людей или новой волне мобилизации они могут столкнуться с очень серьезным дефицитом рабочей силы. Это на самом деле, особенно по определенным отраслям. Это сложность, они этого не хотят, и поэтому они создают такие относительно комфортные условия. Они пока придумали способ, как можно пополнять армию без мобилизации. Поэтому они считают, что напряжение будет расти. Я думаю, ничего хорошего с рейтингами власти, хотя как это влияет на реальную политику, тоже непонятно. То есть Путину был сейчас рейтинг 10%. Ну что, завтра люди пошли бы его свергнуть? Я боюсь, что, к сожалению, нет, потому что в тоталитарных режимах, потому что в такой переходных режимах, я думаю, это так не работает. Так что власти не хотят напряжения, не хотят ухудшения рейтинга, и поэтому они довольствуются тем, что у них есть. Плюс, мне кажется, они понимают, что даже они вот миллион человек призовут, а что им раздавать? Оружия нет, подготовки нет, техники нет. На что это повлияет?
Если судить вот с твоей точки зрения человека, который каждый день видит статистику, война по статистике, это что сегодня? Это падение популярности, это такая же, ну, популярность, я имею в виду метрик ваших, которые вы используете для оценки популярности материала. Что это такое вот с точки зрения больших данных медиа-менеджера?
Война стала менее интересна читателям, ну, есть усталость. Но это нормальная вещь, когда на третий год у тебя есть усталость от войны, но все зависит от темы. Да, никого уже не удивляют. Да, вот, условно говоря, обстрел в Белгородской области, ну, уже никого не... Это как обычная новость. Такая, которая это раньше, там, мой удар по Белгороду. Сейчас такие, удар по... Ну, ладно. То есть, в принципе, если ты хочешь, там, внимания и трафика, это не значит, что должен постоянно писать о войне. Скорее, нет, просмотры падают. Ну, есть усталость. У нас, мы не можем ничего нового сказать. С читателем такая же картина. Читателю нечего прочитать. И вообще, мне кажется, есть некоторая усталость вот повестки, в том числе оппозиционных медиа и людей, мне кажется, сейчас такой отток определенный есть. Приток происходит, когда какое-то важное событие. Ну, вот условно, Крокус, Дагестан и что-то еще. Довольно важно, что люди читают, не очень доверяют официальной картине, они лезут искать альтернативную информацию.
Я думаю, что они даже на грани РУ, если они еще работают, я не знаю.
Нет, грани РУ закрылись.
Даже туда в такие моменты шли, условно говоря. Конечно. Сайт, который был совсем радикальный, там, да? Даже туда люди шли проверять информацию.
Абсолютно.
Вот, и одно из громких ваших последних таких громких материалов, можно сказать, публикаций, это история про подсчеты количества погибших, 120 тысяч человек. Вот ты как историк, я знаю, что ты на своих стримах и в обсуждениях разных это сравнивал. Исторические параллели с чем 120 тысяч человек? Это что? Это уже явно больше Афганистана, причем на порядок, да?
В разы.
Да, это вот буквально в 10 раз больше.
Да? Ну, 8, да, 120 тысяч, это важно, что это наша оценка, потому что мы не видим 120 тысяч погибших официально.
С чем это можно сравнить? Это уже явно не Афганистан, это явно не конфликты какие-то низкой интенсивности, которые в Грузии были, когда, к сожалению, конечно, были погибшие, но это было совершенно другое.
Единичное, масштаб, скорее, да. Но мы две мировые войны тоже не берем, потому что там другой масштаб погибших. Но на самом деле есть война, с которой уже можно сравнить количество погибших, это финская война. Финская война, но она была, правда, довольно короткой, но она была очень ужесточенной, очень много потерь советской армии. Там было 127 тысяч погибших по данным. Там тоже всегда есть такие разные оценки, не очень точные. Но в целом мы уже сравниваем с очень крупномасштабным конфликтом, полномасштабной войной, не очень подготовленным, как оказывается, государство, которое думает... Кстати, тут же очень много общего. Государство, которое думало, что реально тогда же было буквально Хельсинки за 3 дня. Вот настроения были абсолютно такие же. То есть мы создаем, вот ближайшие аналогии, мы создаем такое же марионеточное правительство, якобы, от его лица вместе с Красной Армией наступаем на Финляндию, и за 3 дня мы берем Хельсинки и принуждаем присоединить часть Финляндии и делаем Финляндию, возможно, социалистической. Это, кстати, было не решено. Все это превратилось в очень кровавую и очень важную, что мало упоминаемую в истории войну, да, при советской власти, советская финская война называлась какой-то там конфликт. Финская военщина спровоцировала конфликт. Была же ужасная абсолютно, очень кровавая война. И, кстати, к вопросу о том, что было, вот те мясные штурмы, мне кажется, это вот буквально можно применить ко всей тактике Красной Армии в то время.
Ее проблема, во-первых, как ты сказал, что она в нашей памяти, в нашей вот этой индоктринации, она почти не существует. Это пару предложений где-то в каком-то одном абзаце. А во-вторых, внахлёст шла вот просто невероятных масштабов трагедия Второй мировой войны, которая перекрыла, и в том числе этим тоже объясняется, да, что ты не будешь рассматривать там 120, при том, что это космические, конечно, цифры, когда у тебя там,
за несколько месяцев.
Да, когда у тебя потом пошли миллионы, да, это такое исчисление. Какие есть исторические аналоги таких войн с таким масштабом вовлечения, но которые заканчивались, как бы, условно говоря, там, прекращением огня, да, не колоссальной бойней потом, которые или там каким-то катастрофой, кризисом, который все перекрывает, а вот, условно говоря, это все закончилось, и что другие страны переживали? Есть ли такие примеры?
Ну, мне первым делом приходит в голову конфликт, который, наверное, наиболее похож на сегодняшнюю войну, нападение России на Украину, да, это все-таки не... То есть, когда мы говорим российско-украинская война, все равно договариваться, что это было вторжение России, да, и... Ну, как бы, в любом случае, должен быть понятно, кто агрессор и кто защищается. Но если мы говорим о самом ходе войны и в том числе о том, во что эта война превращается, то, наверное, здесь ближайшие аналогии Ирано-Иракская война. 8 лет продвижения на фронте вначале были, потом они практически остановились. Это обстрелы приграничных городов. И в целом война кончилась ничем. 8 лет войны... Сотни тысяч погибших, я сейчас цифры не помню, там огромное количество погибших было на этой войне. 2 отвратительных режима тогда, честно говоря, что Саддам Хусейн, что Хомейни, Айатолла. Ну вот они просто. 8 лет войны, и ничем это не закончилось.
В таких войнах, как Ирано-Иракская, это можно оправдать, не оправдать, а объяснить, да, оправдывать войны, мы, конечно, тут не собираемся, объяснить борьбой там за выходы к нефтяным терминалам, там всем прочим историям. Это история про огромные многомиллиардные бюджеты. Здесь иногда непонятно, за что, собственно, воюет Россия, то есть за что, за разбомбленный завод «Азовсталь», который нужно там просто снести и заново построить, условно говоря. За что эта война идет?
Не, ну мне кажется, сейчас понятно становится по заявлениям Путина и по тому, что он говорит, и что мы считываем. Он считает себя объединителем новым России. Он считает, что после кризиса империи надо вернуть свои земли. Это такая классическая... Вот если говорить другими словами, это такая классическая империалистическая война после распада империи, когда в империи власть укрепляется, они пытаются вернуть свои земли.
Ну, да. Это нужно для чего-то, например, для того, чтобы удержать, ну, условно говоря, когда ты воюешь за нефть и за ресурсы, за выходы и так далее, это более-менее понятно, да, ты воюешь за деньги и объясняешь это каким-то патетическим образом. Когда ты в данной ситуации воюешь, ты воюешь как бы ради власти, например.
Ради учебника истории.
Ради учебника истории, да?
Да, я думаю, Путин воюет буквально ради учебника истории. Он хочет говорить такое, смотрите, я...
Потому что его Петр... личной власти ничего не угрожало в России.
Я, Петр Первый. И Сталин, и посмотрите, я не хуже них, а может быть даже круче. Я думаю, реально примерно в этой стилистике война идет, к огромному сожалению.
В одном из интервью или стримов, я могу ошибиться, ты говорил, что западные элиты современные не только. Мировые лидеры, журналисты, очень многие живут иллюзией, что Путин это как бы... Да. Бесконечное развитие того Путина, что было. В какой момент Путин реально кажется, что он сбрендил? Ты просто даже не можешь это допустить, да? Потому что он человек, кажется, из предельно рациональной сферы, как
он
КГБ,
до сих пор рациональный.
Мафия.
Я думаю, он даже не... Вот он-то и делал, что вот. Он даже не
сбрендил. В какой момент он вот настолько изменился, да, что вот... И ты говорил, что Путин в 2019 году, это не Путин, который спустя 5 лет сейчас существует. Да. Это совершенно другой человек. Почему он изменился и как?
Это хороший вопрос, мне кажется, на это надо будет ответить скорее историкам будущего, потому что мы живем в это время, и нам трудно отрефлексировать. Но мне кажется, было несколько переломов как таковых. Сначала Путин очень обиделся. Вот вообще я почти уверен, что главным двигателем Владимира Путина является обида. Первые годы Владимира Путина, можно вспомнить. Он очень хотел дружить с Западом. А Запад как-то не особо хотел с точки зрения Владимира Путина. Да, он же об этом жалуется. Нас надули, обманули. Мы там, они же там обсуждали чуть ли не вступление в НАТО. Вот это довольно важный момент. Но потом Путину под конец надоело.
Типа, и он понял, что там все натовцы, геи и кто там еще.
Я не думаю, что натовцы, геи пришли позже. Я думаю, он придумал, а что типа? Я тут такой, у меня все круто с экономикой, а меня тут все равно все посылают. И он решил обидеться. Посмотрел еще и на рост экономики, на усиление. На риторику. Он же риторику внутри страны давно использовал такую. Надо поднять государство и так далее. Мне кажется, он в конце концов поверил в эту внутреннюю риторику и на международном уровне. Он решил, что можно и так. Была известная Мюнхенская речь, 2007 год. И потом он передал, кстати, к вопросу о переломе, власть Дмитрию Медведеву, ну, безусловно, контролировал. Кстати, к вопросу о переломе, 2008 год. Первая война Владимира Путина. Мне кажется, тут надо приходить к тому, что это был первый важный переломный момент, когда он понял, а что, почему бы нам не восстановить империю. Начал он, да, с небольшой территории, противостояния с человеком, которого он явно ненавидел лично, Саакашвили. Явно вот прям вот это к вопросу об обиде и личных чувствах, да. Получилось, и он видит потрясающую вещь. Мне кажется, он до Грузии этого не видел. Что весь мир никак на это не отреагировал. И я думаю, он в силу своего образования, воспитания, да, окружения, посчитал, что это признак слабости. Оказывается, так можно. Там Запад мог в Косово, а мы, оказывается, можем сделать, заметьте, с Южной Осетией, да, совершенно спокойно. Окей, это вопрос о первом переломе. Потом начинается новый период. Отношения с Западом испорчены, они к нам не пошли навстречу. Но окей, будем укреплять страну. Мне кажется, уже новый этап. После 2007-2008 года Путин иначе посмотрел. Потом для него был очень сильный удар. Протестные митинги в России, 2011 год. Я просто помню первые шаги властей. Они были точно а. напуганы, б. не знали, что делать. Они потом пришли в себя. Но, тем не менее, первые несколько недель у Путина был страх, что он лишается власти. Он видел... Вот это вот отсутствие реакции как предательство. Ну, они потом взяли себя в руки, но для него был такой, что у него внутри страны-то есть очень много врагов и противников, которые хотят его лишить власти. И тогда начинается новый этап по резкому ужесточению внутренней политики. До этого тоже они постоянно что такое закручивание гаек. Я помню, господи, марши несогласных тоже было, безусловно. Нет,
и сажали людей массово.
И массово все-таки нет, но людей сажали действительно.
Ну, когда надо было проводить большие акции, их там забирали по десятку.
Да, но это правда, но это все-таки были отдельные. Да, не было такой приказа абсолютно всех. Ну, с радикальными людьми, да, но я скорее о том, что, безусловно, репрессии были, и гайки закручивались, но... После 2011 года совсем другое началось. Да? Началось такое системное на всех уровнях. Нам надо прижать политических противников внутри страны. И на самом деле, я думаю, там буквально на базовом уровне рассказывают, вот тех, кто на болотную выходил, и тех, кто призывал, вот их надо всех закатать в асфальт. И это уже другой Путин. Потому что Путин, я не сомневаюсь, посчитал вот эти протесты не только внутренним недовольством, но еще и попыткой Запада его сместить. Главная проблема заключается в том, что аннексия Крыма 2014 года, она была, между тем, частью кампании и одной, и другой, и против внутренних врагов своих. Смотрите-ка, у меня 86% рейтинга. Посмотрите, я все сделал правильно, все одобряют. Да, ну фильм «Брат 2», «Брат», там, «Брат 2», вот это все, угу. Крым, да, «За Севастополь ответите», такие настроения, абсолютно обычные реваншистские настроения в развалившейся империи. Тут тоже ничего нового нет. А с другой стороны, смотрите, а Запад опять ничего не делает. Я все правильно сделал, решил Владимир Путин в 2014 году. Я раздавил оппозицию внутри страны, де-факто. Ну, не было уже таких митингов, не правда? Было, не, было. Не было. Все, они закончились. Такого протеста больше нет. На Западе к аннексии Крыма отнеслись максимально холодно. Да, ну, какие-то санкции единичные, подумаешь, какая ерунда, да? И я думаю, в 2014 году появляется новый Путин. Новый Владимир Путин, который считает, что он две цели выполнил. Россия стала, вернулась не по экономическим показателям, но с точки зрения мировой державы на позиции Советского Союза практически в голове Владимира Путина. А оппозицию внутри страны он раздавил. И медленно он теперь подходит к новой цели. Откуда? Вторжение в Украину, откуда полномасштабная война. Теперь он ставит новую для себя цель. Нам надо восстановить империю. Да, у него прям Украина ему не дает покоя. Ему не дают покоя после 2014 года, и мало того, он видит, что мир ничего не делает. Почему бы не захватить? То есть это возвращение империи. Он хочет реально теперь не как в «Газпроме» зарабатывать деньги. Там многие просто, мне кажется, в какой-то момент он не то чтобы охладел деньгам, но они, да, люди меняются, приоритеты жизненные.
За 10 лет работы «Медиазоны» можно по вашим публикациям воссоздать вот этот процесс трансформации режима? Вот если историк будущего прочитает и посмотрит материалы «Медиазоны» на всех площадках, он сможет воссоздать вот это становление или, как ты сказал, переходный период. Многие уже откровенно называют это каким-то специфическим видом тоталитаризма, когда у нас 25 лет дают Володе Карамурзе. И сейчас не только Володь, за стихи сажают. Ну, можно ли это отследить по «Медиазоне»?
Мне кажется, в определенной мере можно, просто я боюсь, для этого будет недостаточно официальных публикаций. Для нормального описания того, что происходило, нам, безусловно, в том числе понадобятся внутренние документы, внутренние обсуждения. Без них мы видим только репрессивные меры. Мы можем, конечно же, примерно иметь в виду там, тут закручивание, тут и тут, по законам, да, и по каким-то документам, по судам в том числе, по тому, сколько давали лет. Это тоже, кстати, важный показатель. Но мне кажется, картина будет все равно недостаточной, потому что нам нужны для полноты картины, этого, кстати, нам очень всем не хватает. Я просто хочу обратить внимание, насколько мало у нас информации о том, что происходит внутри режима. Это очень закрытый режим с отсутствием источников. На место источников приходят сомнительные источники, да, которые нам некоторые одни рассказывают, что Владимир Путин, да, давно умер, да, другие рассказывают, как там решения принимаются, просто выдумывая из головы. Это закрытый режим, и, конечно, для функционирования режима надо бы иметь в виду то, что происходит там внутри. Но в целом мы можем догадываться и допустить. Да, в 2011 году мы не знаем, что произошло внутри, но можем допустить, что власти очень испугались. В 2014 году мы понимаем, что началось очень сильное закручивание, в том числе потому, что не было никакого противодействия. Причем оно везде шло, на НКО какое, да? Иностранные агенты, нежелательные организации.
Вот это на все. Втором сроке все началось,
да,
в 2005 году.
Да, 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 да.
А можно ли судить по «Медиазоне», например, по изменению общества, не по изменению вот режима как политической власти, там вот группы вот этих людей, которые узурпировали, следить за тем, как общество менялось? Потому что мне кажется, может быть, мне этого не хватает, может быть, я просто... Я ищу объяснений за этими 120 тысячами смертей, да, и ваши коллеги, твои коллеги через себя это пропускают. Это же наверняка огромная история вот этих всех некрологов, как ты говоришь. Это история пропускания через себя тысяч судеб. Кто эти люди? Вот. Мне не хватает вот этого иногда портрета, потому что я давно уже живу в эмиграции. Мне иногда не хватает портрета человека, который идет. Да, я понимаю, что это заключенный или там человек, который просто поставлен в жуткие условия там, экономические где-нибудь.
Или распропагандирован.
Или распропагандирован. Да, я в общих чертах понимаю, но я не могу почувствовать, что они чувствуют. Я не чувствую, что какие переживания иногда вот у матери или у жены, которая получила похоронку, пускай даже она там получила какие-то деньги, там, это повод для анекдотов. Для меня это не повод для анекдотов. Я Ну, мне кажется, это очень тяжело, но как-то только через эмпатию можно понять, чем этими, что этими людьми движет. Можно ли понять, вот как изменяются эти люди? И, может быть, через истории твоих журналистов, твоих коллег, может быть, вы можете рассказать какую-то, ну вот, либо какую-то одну яркую историю, либо какую-то такую там, типологию дать людей, которые ходят, вот именно эмоционально. И после того, как умер, прости, что я так долго задаю вопрос, это очень интересно, именно реакция семей после того, как человек умер. Про него уже все понятно, да, он уже как-то по каким-то мотивам пошел. А что чувствует его семья, что они делают, как они это переживают, как они это горюют сейчас, это важная история, мне кажется.
На самом деле, мне кажется, я хочу сказать, что по медиазоне вряд ли это сделаешь, но я могу сказать, что и вряд ли вообще по кому-то это сделаешь глобально. Почему? Это тоже важно. Но это, кстати говоря, объяснение почему, это объяснение про общество. Общество стало максимально подозрительным и закрытым по отношению к информации. Они стараются меньше говорить, они стараются с журналистами не говорить, им это не нравится, они боятся, что им прилетит. И часто, кстати, правильно боятся, потому что бывают последствия каких-то публичных выступлений у них. То есть страна очень хорошо, очень быстро вернулась к такому советскому времени, да, когда не болтай, не разговаривал с неизвестными. В этом плане гораздо сложнее стало представлять эти большие истории. Я, кстати, нет такого чувства, что вот из-за того, что иммиграция, я общаюсь с людьми в России постоянно, у них тоже нет очень четкого представления, что происходит.
У меня очень большой запрос понять это.
А я боюсь, у нас пока не получается это сделать глобально. То есть мы можем догадываться, у нас есть какие-то исследования, у нас есть какие-то разговоры, у нас... Но общая картина... Мне кажется, мы до сих пор с трудом представляем, несмотря на, да, все шоу, которые следят за пропагандой, за степенью реального влияния пропаганды, оно просто убийственное абсолютно. Мощнейшая российская пропаганда, ориентированная не... Мы почему привыкли над ней смеяться? Потому что мы не ее целевая аудитория. И нам такие, ой, как тупо, ой, смотрите, какая смешная шутка. Ой, смотрите, какие они глупость говорят. Да, и мы это высмеиваем. А для людей, с которых ограничен возможности получения информации, которые там работают, и которым очень мало денег, им нужно какое-то величие в жизни, да, то, за что гордиться, они просто оказываются прям буквально жертвами этой пропаганды, и поэтому записываются на фронт, получать деньги, там, ехать воевать с нацистами и так далее. Это довольно... Мне кажется, тоже не до конца отрефлексированная история о вине пропаганды за то, что происходит. А говорить об обществе, мне кажется, общество, совершив такое большое движение, оно вернулось в состояние скорее советского. Апатичное. Ну, вот что в Советском Союзе было? Да? Вот могу я ошибаться, все-таки советское общество описано гораздо лучше. Ну, ты не понимал, как ты можешь повлиять на власть. Ну, вот есть власть, а есть ты. И твоя лучшая стратегия спокойно жить – это быть подальше от власти.
Ну, это типа условно нормальные годы, которые поддавались, ну, вот, условно говоря, брежневские годы,
да,
которые поддавались анализу, или хрущевские. Это все же чрезвычайная ситуация, когда у тебя 120 тысяч, и даже она прорывается там, вот в эти, знаешь, вот эти сторис в Инстаграме от неполитических друзей или подруг, когда там выкладываются какие-нибудь там «Шла мимо кладбища, 10 могилок новых», да? Но это же как-то прорывается так или иначе, это чрезвычайная ситуация.
Все. Это прорывается, но мне кажется, это пока не, опять, не те социальные круги, не те люди, чтобы это стало главным предметом для разговора в крупных городах, а все-таки крупные города в России часто решают, да, вряд ли может провинция, деревня и село, и небольшие города, не к тому, что я там, да, как-то превратно отношусь, да, к ним негативно, а скорее просто в силу невозможности оказать влияние на людей в крупных городах, на тех, кто принимает решения, на тех, кто могут показать свое недовольство, а поэтому, кстати, власти и стараются держать крупные города подальше от войны, от вот этой повестки. В том числе, ну, типа, не надо. Зачем вам возмущаться, недовольство, вот это все. 120 тысяч погибло, но по ощущениям это гораздо меньше людей, да, потому что никто и не верит, а какие 120 тысяч? Да где? Да в крупных городах у меня там особо никого нет. Ну, кто-то пошел, кто-то погиб, да где-то там. Но это не вокруг тебя. Там десятки людей гибнет в крупных городах. Да, это те люди, кто имеет социальные сети, знакомых, да, популярны. Вот в их окружении этого не происходит. А люди без социальных сетей, без большого социального окружения, они гибнут, ну, как бы, гибнут и гибнут. И даже мы об этом не очень представляем. А мы много людей читаем из маленьких городов, да, или из Забайкалья. Да, вот у нас был материал, как офицер возил трупы буквально отдавал. Там куча погибших, просто есть деревни, где очень много погибших, деревни, городки, где просто буквально всех это коснулось. Но мы читаем людей из этих регионов? Да нет. Почему? Потому что у них нет возможности вести популярные блоги, потому что это никому не интересно, что происходит в провинции. Потому что самые талантливые люди из провинции, у кого есть была такая возможность вести блог, они уезжают в крупный город. Да, это такая вот история буквально про общество.
Насколько, на твой взгляд, изменилась система? Вот у вас часто будут публикации про инфильтрацию, подставные полностью тогда, я сфабрикованные уголовные дела. Насколько изменилась эта система с твоих, там, допустим, даже активистских еще времен до, там, когда ты стал журналистом и вот уже 10 лет руководишь медиазоной? Вот если это приложить и скоррелировать, как-то вот Путина нам разложил, разложи нам, пожалуйста, как менялась система преследований, инфильтрации, провокаций в России.
А вот эта система не сильно менялась. Это довольно интересно, потому что они предпочитают использовать старые методы. Кстати, очень рекомендую. Я сам, как бы, да, с огромным интересом прочитал, вот всем рекомендую наш материал про слежку в России. Мы поговорили с несколькими операми. Там опуха, так называемый, отдел по...
Я чувствовал себя молодым, когда читал это.
Серьезно?
Студенческим активистом, потому что ну, все, ничего не изменилось.
Но очень интересно, да, как это работает, что это вот работает, у них тоже отчетность. Вот тут они предпочитают с использованием определенных технологий, но все-таки используют классические старые методы провокации, внедрения. Ничего абсолютно нового нет. И провокации, как обычно, просто сроки стали жестче, и статьи стали жестче. То есть главные изменения произошли в законодательстве, в отношении. И в том числе, например, к вопросу о применении пыток и насилия. Этого стало гораздо больше за последнее время. Они перестали стесняться. Раньше они нам, да, как бы, ну, не особо хорошо, и как бы все-таки нам мало ли будет известно, а сейчас уже наплевать. Это изменилось, масштабы стали шире. То есть раньше что такое провокатор? Он приходит для того, чтобы писать о ком-то какие-то, да, отчеты. Я внедрился в какую-нибудь оппозиционную молодежную организацию, вот там внутри пишу отчет. Теперь это совсем не интересно. Организации нет никаких, которые что-то делают. Теперь интересно ловить тех людей, кто хочет перейти на сторону противника. Они статью такую ввели. И раскрывать дела по терроризму, по экстремизму и так далее. Это для них главный приоритет. Я, кстати, уверен, к вопросу о технологиях. Они используют старые технологии, но просто в новом варианте. Не знаю, создают фальшивые страницы. Легион Свободной России, ботов всяких вот такого рода. Напишите нам в такой бот. Мы видели, вы там какие-то оппозиционные взгляды придерживаете. Пожалуйста, напишите, сделайте. Ну, то есть спецслужбы просто используют сегодняшние решения, сегодняшние мессенджеры. Но в целом, если говорить о методах, то они не сильно изменились.
Почему стало больше ФСБ вот, в материалах, которые публикует Медиазона, Мемориал и прочее? Потому что я читал довольно много уголовных дел по разным там причинам, и когда я там сотрудничал с разными правозащитными организациями. И там обычно фигурировали все же, ну, максимум на последней стадии где-нибудь сотрудники ФСБ. Обычно это курировали сотрудники так называемого вот этого специального отдела по борьбе с экстремизмом. Департамент или центр, как он сейчас называется. Почему изменилось? Почему сейчас так много фигурирует именно сотрудников ФСБ?
Ну, потому что статьи стали жестче, тяжелее. Эти статьи теперь отнесены к ведомству ФСБ. Все довольно просто, в том смысле, что вот те дела, госизмена, да, вот донат. Теперь донат, ну, важно. Да, важно, что одни и те же обстоятельства просто теперь по-разному рассматриваются. Раньше это рассматривалось бы там, даже не как уголовное преступление, как административное, к тебе мог эшник прийти и поугрожать. А теперь это госизмена. Тебе приходит ФСБшник и говорит, а от 12 до 20 сотрудничать будем, нет? Так я, а что? Ну, будете сотрудничать, может, 10 получите. Все. Итак, вопрос. Вот они изменения, вот они на глазах. Ну, потому что теперь это ФСБшные статьи, их стало больше, оперативников стало больше. Я думаю, кстати, по некоторым делам все равно продолжают эшники помогать что-то делать. Ну, на первоначальных этапах. Но все решения принимают теперь ФСБшники, они теперь главная спецслужба страны. Они отчитываются, они типа опоры режима, самое главное. Они еще показывают статистику, раскрываемость. То есть все
следователи хорошо. Куда-то исчезли. Раньше были очень активны эти люди, Бастрыкин, они всегда сюда приходили.
Они есть, они никуда не делись, куча же дел всяких параллельно. Вот, кстати, интересный момент, что никуда не делись-то и другие уголовные дела. Другое дело, что мы их особо не видим. Какая-то борьба с коррупцией, взяточничество на каком-то уровне, оно постоянно идет. Другое дело, что политически важных решений в теле ФСБ. Это правда. Потому что они самые главные, они типа считают, что мы.
При этом они пропускают все, что было в этом году. Нападения, реальные теракты и так далее. То есть как это вообще взаимоувязывается?
Напрямую. Мне кажется, абсолютно напрямую, потому что сейчас довольно все просто. Работает это так. Спецслужбам же должна поставлена быть большая задача. Ну вот, не знаю. У нас есть главный противник. Это как советский, вот был советский спецслужб. У нас главный противник — это Соединенные Штаты Америки. Все следим за ними. Все у нас американские шпионы, все у нас работают на Штаты и так далее. Ну это как в России происходит бюрократически, это вот так происходит. Происходят какие-то совещания, вот есть какое-то совещание. Сначала провели большое совещание в Москве с начальниками и решили. У нас теперь главное, ну они говорят на своем бюрократическом языке, я поэтому буду по-другому. Все, у нас теперь главная задача — это Украина, украинские, не допустить украинских диверсантов, украинских терактов внутри страны, но я уверен, что они так говорят. И все внимание бросить туда. Как это проявляется? Разъезжаются начальники, потом собирают всех начальников всех этих подразделений в Москве, накачивают их, что у вас теперь новая задача. Всех ваших оперов переориентировать, у вас там кто-то работал по одним, кто-то по другим угрозам, кто-то по третьим, да, ну то есть кто-то исламизм, кто-то, не знаю, там какая-нибудь коррупция, что-то еще. А теперь у нас главный удар — это украинцы. Ищем украинцев. Отчитываться надо будет через задержанных со связями с Украиной. И ислам, и джихадисты, да, вот реальная угроза, они были, я не думаю, что они были совсем прям, да, заброшены. Но когда у тебя есть один приоритет, тебе трудно заниматься сразу всем. Сказали всем спецслужбам, ищем украинцев, они начинают искать украинцев. Потому что это отчеты, это награды, это продвижение по службе. Вот и все. Все довольно так, к сожалению, работает. Теракт в Крокусе. Это такой классический, на мой взгляд, теракт. ИГИЛа. Причем в чудовищном, да, вот такой. Просто пришли и всех расстреляли. Одна история. Теракт в колонии. Захват заложников — это вообще другая история. Это к вопросу о том, что есть... А там то же самое в миниатюре, в ростовском СИЗО-то содержатся украинцы. И я думаю, там проходит внутри совещание. Внимание на украинцев. Да быть с этими ладно. Этих мы давно контролируем, от них никакой проблемы не было. Начальство нам говорит, что угроза от украинцев. Мы контролируем украинцев. Там тоже вот, да, в миниатюре, на тюрьме такое же происходит. И поэтому они пропустили из-за приоритизации украинцев, которые там сидят. Там много украинцев сидит в Ростове. Пропускаем тут какой-то, да, какую-то группу, которая образована была, террористическая, прямо в тюрьме. А в Дагестане эта история, я вообще пока не до конца понимаю, что произошло в Дагестане, но мне кажется, это ближе всего к тому, что в Дагестане было 15-20 лет назад. Лесные братья такие были, да, вот эти вот все, лесные, как они тогда говорили, да, кто уходил в лес, да, вот такое было противостояние молодежи и все прочее. Кажется, это ближе, вот, возможно, они присягнули ИГИЛу, возможно, и нет, но это была явно такая очень сильно джихадистская история, что мы, да, напали на синагогу, на церковь, вот как бы. Почему пропустили? Ну, потому что опять украинский след мы все ищем везде, надо вот этих людей наказывать. И поэтому как-то не оперативно не думаю, что у нас могут появиться такие группы, как раньше. Я думаю, вот в этом дело.
Но при этом исламские регионы России, вообще проблематика, ну, исламизации радикализма, она, ну, старая. И существует наверняка очень много, да, там, оперативников, которые всю жизнь с этим работают. Это просто вопрос, который сейчас будет. Существует, так или иначе, они общаются с американскими спецслужбами или там, британскими и так далее. Они им сообщали, они открыто говорили, вот. И наверняка у них от своих агентов идет. Почему они это игнорируют?
Ну, потому что Путин считает, что теперь у них главный противник у Путина теперь Запад. Угу. Он же в Украине, кстати, не с Украиной воюет, а с Западом. Поэтому все, что от Запада идет, это явно какая-то фальсификация, блеф и так далее. И поэтому они нам пытаются свою дезинформацию продвинуть. А это вот, когда он говорит, что я не верю, что это были джихадисты, да, вот он так говорил. Я не думаю, что там Путин там бывает искренним когда-то публично, но иногда более, иногда менее. Я, кстати, верю, как ты сказал, да как они? Мы же, это же наши союзники, как они вообще могли с терактом? Ну, там такое отношение транслируется. Никто не будет слушать этих специалистов по джихадизму, по исламским группировкам сейчас. Ты что там нам рассказываешь? Мы что? Даже если мы их арестуем, ну и что нам скажут? Зачем вы их вообще взяли? Украинцев надо брать, по ним отчитываться. Да кому нужны вот эти?
Мы в прошлый раз многое обсуждали потенциальные 2 года назад. Кто хочет, найдите это видео на нашем канале. Довольно интересный был разговор. И обсуждали разные сообщества, на которые может потенциальные операции, какие-то изменения, хоть какую-то сторону. Но мне вот интересно поговорить, потому что вот все, что ты описал, это ужас, да, если да, ну, литературным языком таким конвенциональным пользоваться.
Ничего хорошего.
Вот. А при этом я стараюсь что-то отслеживать и смотрю, что существуют вот эти все эти мимимишные книжные магазины, где продают, пускай уже там в пакетиках или еще как-нибудь, ну, такую интеллектуальную литературу. Существует очень много, особенно в регионах, различных пространств. Я не буду называть никакой из них, чтобы сейчас не посмотрели нас и там не наехали на них, что-то им не приписали, но этого очень много. То есть у нас существует мир там радикального джихадизма и каких-то ну, очень странных вещей. У нас существует 120 тысяч похороненных или непохороненных людей в разных там городах и весях. И при этом у нас существует кинопространство, где до сих пор обсуждаются там, допустим, какие-то гуманистические фильмы. Это все легально, открыто, если это уж там не совсем как-то нарочито.
Оппозиционно,
да, или там ЛГБТ-пропаганда, что они почему-то сейчас очень обостренно бегают везде ищут. То это, в принципе, проходит и существует, и кафе, и барбершопы. И как ты это увязываешь свои? Как люди живут одновременно во всем этом?
Ну, а мне кажется, кстати, я тут вот, я не вижу особых противоречий. Просто не надо думать. Это к вопросу о тоталитарном государстве и авторитарном.
Ну, скажем так, барбершоп отдельно, я понимаю, почему он существует, потому что, ну, людям нравится, да, это или кофейня отдельно. Ну, там, кофейня при культурном пространстве, которая названа, там, допустим, в честь какого-нибудь революционера еще царских времен, и там какие-то кинодискуссии, какие-нибудь еще оставшиеся там режиссеры или правозащитники даже выступают, и это все существует до сих пор.
Ну, это называется «пока не попало в поле зрения», потому что, наверное, Украину активно не обсуждают, и войну правильно делают, ну, с точки зрения выживаемости, и поэтому не попали. Но в целом, мне кажется, мы тоже не надо переоценивать режимы и уровень контроля пока, потому что все-таки он очень большой, но он довольно узконаправленный, пока, по крайней мере. Да? При этом, честно говоря, вести общественную деятельность, мне кажется, будет практически невозможно. В ближайшее время, я боюсь, что дотянутся и до этих пространств. В ближайшие несколько лет, и до магазинов, и до всего прочего. Но важно, что есть очень значительная группа населения России, которая понимает, что то, что происходит, это ненормально. К вопросу о двигателях, да, о будущих возможных изменений, очень много людей понимают, что то, что происходит, это просто ненормально. Это люди, воспитанные в современном мире, читающие современные книги. И совершенно понятно, образованному человеку, уже очень важно вот что, что образованному человеку, который там видит свое сходство с Западом, разделяет западные ценности, прав человека, кстати, прав ЛГБТ, сюда же мы отнесем и всего прочего. Просто режим кажется совершенно диким, он ненормальный. Да? В этом плане, как ни странно, мне кажется, условно у оппозиции и у тех людей, кто хочет изменений, предельно простой план действий. Возвратиться в нормальное состояние без этой чудовищной войны, без безумного режима, вот этого, без какой-то страсти к каким-то захватам земель, без каких-то накачиваний оружием. Какой-то мир мы хотим построить совершенно другой. Что за ерунда? Вот мы здесь живем здесь и сейчас, да, и нас каких-то вещей уже лишили, удобных, не знаю, совсем тупо, у Икеи теперь нет. Вы поехали в Икею, вы выбрали вещи, вы выбрали свою обычную жизнь, ну, то есть ты живешь спокойно. Конечно, теоретически значительная часть людей еще и хочет влиять на власть, чтобы они были понормальнее. То есть лозунг возвращения к нормальности, он очень хороший и правильный. И к вопросу об изменениях, и я думаю, что люди в этих пространствах, они как раз живут нормальной, совершенно обычной жизнью, а еще многие люди эту нормальную жизнь обсуждают между собой.
Вот ты сейчас ведешь часто свои собственные стримы, да? Наш один эксперт школы, твой коллега, уже бывший коллега, потому что он ушел с поста, Дмитрий Кользев, полностью переключился на свой YouTube-проект. У тебя нет таких? Я понимаю, сейчас сотрудники медиазоны очень сильно напрягутся, если они досмотрели до этого момента. Но у тебя нет такого ощущения, что все это может вскоре просто закрыться, то, что существует в изгнании, и мы будем как вот каждый...
Ну, вот, сам по себе?
Ты да я, да мы с тобой, и, условно говоря, семейный подряд какой-нибудь будет там. Или там с друзьями, двумя-тремя друзьями ты канал свой пилишь, да и все. Больше нет ни на что ресурсов.
Все что угодно может быть, то есть, ну, как бы тут, наверное, очень сложно зарекаться и говорить, что ой, точно такого не будет или точно такое будет, понятия не имею, что будет дальше, то есть очень сложно жить в эмиграции и оппозиционном медиа. Я, кстати, считаю, что надеюсь, что все-таки нормально будет с медиа и глобально. Может быть, да, будут проблемы, будет сложно, но я не думаю, что вот прям всех, все сразу закроются и все исчезнут. Ну, я не очень вижу такой сценарий глобально. То есть, мы, условно говоря, мы, может быть, мы закроемся, но другие медиа будут существовать, если так говорить. А, ну, еще и вопрос тогда, зачем тогда вести стримы и вести активную деятельность, если то, чем ты занимаешься, не очень нужно и не востребовано. Посмотрим. Непонятно пока, будущее довольно мрачно. А если говорить о добровольной идее ухода, если да, вот так сформулировать, ну, сейчас... Трудно сказать. Я пока не думаю, потому что я мне кажется, ну, то есть теоретически я понимаю, чем бы я хотел заняться и видеть, но просто мне кажется, это будет сильно оторвано от сегодняшнего дня, от сегодняшней повестки. А быть, превращаться в какого-то теоретического человека, который занимается теоретическими исследованиями, мне не хочется в том смысле, что... Или там историей, да? Заниматься только историческими роликами, рассказывать про историю, потому что, мне кажется, без привязки к сегодняшнему дню... Это и без какой-то, да, без освещения того, что происходит сегодня, это такая не совсем правильная позиция, потому что я много понимаю из того, что происходит. Мне кажется, одна из моих задач сделать так, чтобы все-таки много людей, как внутри России, так и за границей, до сих пор понимали, что происходит. Ну вот серьезно, мне кажется, это важный момент. Ну то есть мы до сих пор ведем максимально онлайн из российских судов. Мы до сих пор пишем про все уголовные дела, про то, какие есть статьи, про провокации, когда есть возможность об этом написать. Окей, мы исчезнем. Допустим, вот нет медиазоны, или там мы все ушли и разошлись. Это что, все тоже исчезнет? Все эти репрессии?
По ощущениям, знаешь, вот я две песни «Монеточки» ориентируюсь. Про, мне кажется, они очень сильно отражают историю российской миграции. Вот за эти именно два года, не моей, вот лично вот эти одиноких, уехавших много лет назад людей, по разным там отдельным причинам. А первая вот ее песня, которая, когда она уехала, она была «Я опять живу», да, вот когда после войны, вот это был такой хит, и прямо вот он резонировал. И недавняя ее песня с последнего альбома, это было в России, это было давно. Есть у тебя это ощущение, что это прям, ну, два года назад оно сильно, сильно изменило, вот эти два года эмиграции людей, и для них то, что было в России, это уже было давно?
А, обо мне лично речь или об, о сообществе?
О сообществе. О себе ты, мне кажется, ответил.
Ну, о сообществе, возможно, частично это есть. Но я-то думаю, кстати, мы почему-то думаем, что мы в какой-то уникальной ситуации. Вот тут сидим, рефлексируем. Господи, эмиграцию проходили за столетия огромное количество народов. Почитайте, опять же, историю. Польша. Ближайший сосед России. Политическая эмиграция из Польши появилась в 18 веке. С 18 века до... конца 20 века из Польши уезжали в эмиграцию поколениями, политическую в том числе. Ничего уникального в нашей... Да, вот нам кажется, что вот мы здесь где-то вот прям в центре какой-то трагедии. Обычный процесс в эмиграции, когда сначала тебе кажется, что очень быстро вернешься, сейчас вот этот режим рухнет и все исчезнет, потом на третий год кажется, что все, это конец, это навсегда, это было давно, у нас теперь другая жизнь, у нас разрыв. Люди склонны к эмоциональным решениям и переживать свою жизнь. А мне кажется, я как человек, знающий просто про эмиграцию, в том числе про политическую эмиграцию, все эти споры, доказательства, кто круче в эмиграции, кто был неправ, кто кому на ногу наступил 5 лет назад. Это все классическая история про эмиграцию. Мне, кстати, поэтому очень не нравятся любые какие-то разборки на всех уровнях. Посмотрим, мне кажется, что... Никаких очень четких прогнозов давать не надо. Я тоже думаю, что это надолго, но при этом говорить, что это было давно, у нас теперь другая жизнь и все прочее, тоже рано. У меня... Я ничего не думаю, что это все было давно. Я каждый день соприкасаюсь с Россией, стараюсь говорить с людьми в России, в том числе стримы для того, чтобы люди из России меня слушали. Я вообще хочу, конечно, чтобы чаще люди писали и рассказывали о своей жизни в России, потому что, ну, ты в эмиграции все равно хуже начинаешь представлять. Ну, и тебе надо иметь контакты, иметь людей, которые на месте лучше ориентируются, лучше понимают. И в этом плане я как раз стараюсь воздерживаться от каких-то выводов глобальных. Это все плохо, это все хорошо. Но надо слушать людей, смотреть, как они живут. И я не стал бы какой-то драмы придавать всей этой российской эмиграции. Обычная история, обычная эмиграция. Надо спокойнее к этому относиться. Но, может быть, у меня такая со стороны реакция после 10 лет в медиазоне ко всему стараться относиться спокойно.
Мне кажется, это очень хорошая реакция, очень хорошее завершение нашего сегодняшнего разговора. Спасибо большое, Сергей, что нашел
Спасибо.
Время.
Спасибо.
Читайте медиазону, подписывайтесь на наш канал, на канал Сапер Ауди, и до новых встреч.